И давайте с вами откроем книгу Деяний, вторая глава. Книга Деяний, вторая глава. Вы знаете, что из 66 книг Священного Писания одна незавершенная. Одна незавершенная. И Бог специально не завершил ее, потому что еще совершает. Это книга Деяний. Аминь. Потому что деяния Божии до сих пор совершаются и не закончатся. Аминь. И мы все участники, да, этой книги. Слава Господу. Представляете, какую Бог дал нам участь. Итак, книга Деяний, 2 глава, 44 стих. Давайте прочитаем. «Все же верующие были вместе и имели все общее». Аминь. Все верующие были вместе и имели все общее. Когда ты веришь в Иисуса, когда у тебя есть Бог единый, который нас объединяет, тогда нам легко быть вместе. Аминь. Послушайте. Я не знаю, задавали вы себе этот вопрос или нет, но когда я нахожусь в церкви, у меня частенько эта мысль посещает мое сердце, если посмотреть, насколько мы все разные, собранные здесь, в этом месте, насколько мы разные, да, мы с разных городов, мы с разных домов, да, то есть мы с разных, да, эпох. Да, кто-то Советский Союз, да, кто-то Россия, кто-то еще с другой страны. Но что нас объединяет? Господь Иисус. Аминь. Господь Иисус нас объединяет. Все же верующие были вместе. Аминь. Послушайте, верующим людям хорошо быть вместе. Это здорово. И имели все общее. Это не значит, что одна майка на всех, и мы по очереди носим. Да, там, или штанишки, да, и вот как бы я прихожу в церковь, чтобы наконец-то, да, то есть 35-м в очереди, да, получить туфли. Потому что они общие. Не об этом говорится. Да, гардероб у нас у всех индивидуальный, да, но общее, да, это ценности. Аминь. Общие, да, приоритеты. Общие цели, взгляды, да, то есть какие-то вещи более глобальные. Но хотя вещи тоже могут быть общие. Аминь. Мы же братья и сестры, знаете, как в семье, да, то есть вот, поносил, передал младшему. Я второй в семье, я младший, я знаю, что значит общее. Когда у брата старшего индивидуальное, да, у младшего общее. Как-то так получается. А послушайте, быть верующим, быть вместе и иметь все общее – это благословение. Аминь. Послушайте, сегодня люди в некоторой мере, даже сказать не то, что некоторые, да, то есть в большей мере, очень страдают от одиночества. Казалось бы, да, то есть вот, но мир насколько мобилен, коммуникабелен, да, то есть социальные сети, да, то есть у нас телефоны, у нас можно не только говорить, слушать и видеть, но, тем не менее, очень много одиноких людей в мире. И вот здесь мы должны понимать, что верующие были вместе, это благословение. На самом деле. И так же, как это благословение, так и ответственность. Аминь. Вы знаете, церковь, еще одно название церкви – это община. От слова «общность», потому что мы имеем общность с Богом, Иисусом Христом, и общность друг с другом. Да? У нас есть много чего общего, что нас объединяет. И также, да, вот в этом общем есть благословение и есть ответственность. Аминь. О благословении мы все знаем, их очень много в нашей жизни. Ответственность хочу поговорить, да? И тема сегодняшней проповеди – общий котел. И я серьезно говорю, да, это прям очень библейское название. Это не то, что, знаете, я как бы прочитал и сказал, о, хорошо, да, то есть как бы проб... Но общий котел вы увидите из места Писания, что это очень библейская тема. Давайте прочитаем 4 книгу Царств, 4 главу с 38 стиха. «Елисей же возвратился в Галгал, и был голод в земле той, и сыны пророков сидели пред ним. И сказал он слуге своему, поставь большой котел». Я ж не выдумал, это из Библии. «Поставь большой котел и свари похлебку для сынов пророческих». Если мы читаем контекст этой главы, мы можем найти, да, то есть там порядка 100 человек было, сынов пророческих. «И вышел один из них в поле собирать овощи, и нашел дикое вьющееся растение, и набрал с него диких плодов полную одежду свою, и пришел и накрошил их в котел с похлебкой, так как они не знали их, и налили им есть. Но как скоро они стали есть похлебку, то подняли крик и говорили, смерть в котле, человек Божий, и не могли есть. И сказал он, подайте муки. И всыпал ее в котел и сказал Гиезию, наливай людям, пусть едят. И не стало ничего вредного в котле». Общий котел. Они были верующие, они были вместе, и у них было все общее. Аминь. И давайте посмотрим на эту историю. Послушайте. И был голод в той земле. Голод будет всегда. Это неизбежно. Если мы читаем Библию, мы находим, что голод был во времена Авраама. Но он не умер с голоду, заметьте. Голод был во времена Исаака. Но он не умер с голоду. Голод был во времена Иакова. Но он не умер с голоду. Голод, да, то есть будет в нашей жизни. Но он ничего нам не сделает. Аминь. Не надо бояться голода. Постись почаще, и ты его встретишь достойно. Аминь. Да, то есть ты будешь так вооружен во всеоружии. Голод был во времена Авраама, Исаака и Иакова. И голод – это время испытания на предмет послушания. Голод – это всегда время испытания, чтобы испытать твое сердце на предмет послушания. И что это значит? Чей голос ты будешь слушать во время голода? Голос своего желудка или голос Божий? Вот что очень важно. Иногда голос желудка, он заглушает голос разума, тем более голос Божий. Вот вспомни себя, да, когда ты голодный приходишь домой, и там никого нет. Сдерживающих факторов нету. Да, ты голодный, да, и все, ты сам себя не узнаешь порой. Потом, когда чуть-чуть уже утолил голод, ты приходишь в себя, и ты уже все, сам свой. Даже реклама, помните, не буду цитировать, да, что вот, ну, сам не свой, почему? Потому что голодный. Да? Голод делает человека каким? Эгоистичным. Когда ты сытый, ты делишься, потому что не влазят в тебя. Уже так натрескался, да, что ты думаешь, ну и этим можете угоститься, и этим. Ты почему такой щедрый? Да, потому что я сытый. Сытые люди – добрые люди, голодные люди – не совсем. Голод делает человека эгоистичным, потому что он требует. Дальше, послушайте, голод делает человека каким еще? Неразборчивым. Неразборчивым в чем? В пище. Заметили? Вот когда ты голодный, ты готов съесть хоть что. Там уже не до эстетики питания. Просто лез бы что-то, да, то есть вкинуть туда, в эти механизмы, да, к которые, да, то есть как-то тебя удовлетворят, насытят. И еще один момент, да, что во время голода человек весьма уязвим. То есть он может какие-то вещи съесть небезопасные для себя. Ну, как минимум просроченные. Что потом, да, то есть выразится в последствиях. Но ты о них не думаешь, потому что у тебя есть одна цель, да? Заглушить вот этот тихо кричащий голос. Давай что-то, дай что-то. Во время голода мы должны оставаться верующими людьми. Аминь. Послушайте, если вы обратите внимание на историю человечества, историю человека, вы увидите, что так много предательств было во время голода. Человек за пищу может сделать весьма или крайне отвратительные поступки, просто чтобы удовлетворить себя, чтобы, да, то есть заглушить этот голод. За пищу люди многое и многих предают. Вспоминайте Исава, библейская история, когда он отказался от первородства. За что? За похлебку, за чечевицу. А потом, когда разум пришел, возобладал, а уже поздно было. Какие-то вещи, да, то есть мы должны понимать, что, ну, не в еде счастье. Еда, пища, да, то есть для поддержания, но не надо, да, то есть как бы вот осуществлять эти процессы. Во время голода мы должны оставаться верующими, оставаться вместе. Быть верующим и оставаться вместе. Это не значит, что вот пришел голод, я посмотрел, я не могу удовлетворить его, и я пошел, я оставляю вас. Помните место Писания, с которого мы начали? Что были верующие, были вместе, и у них все было общее. Вот во время голода мы должны оставаться верующими, оставаться вместе и иметь все общее. Аминь. Если у тебя есть чем поделиться, да, то есть ты можешь поделиться, и ты не потеряешь, ты приобретешь, потому что ты посеешь, ты благотворишь, да, то есть ты благословишь. Голод проявляет в человеке его внутреннюю природу. Вот на что человек, да, способен, как на хорошие, так и не на хорошие поступки. Голод, да, то есть это такая лакмусовая бумага, которая проявляет внутреннюю, скрытую природу человека, как и любая сложная ситуация. Терпение. Терпение. Это очень хорошее качество, которым мы можем победить голод. Послушайте, но на самом деле терпеливый человек богат благословениями. Аминь. Да, претерпел, но ты получил определенный результат, ты дошел. Воздержание. Опять же, да, то есть, если ты воздерживаешься, если воздержание – это тот плод, который ты развиваешь, а это плод Духа в твоем сердце, то ты легко будешь проходить период лишения, период голода, потому что ты воздержишься от чего? От многих неразумных вещей, неправильных, неполезных продуктов. Ты пройдешь достойно этот период. Аминь. Послушание Слову Бога. Вот что очень важно. Во время голода, да, то есть человек испытывается на предмет послушания Слову Божьему. И эти качества, они помогут преодолеть нам голод. Аминь. Давайте посмотрим на одну историю. Бытие, 26 глава, 1 стих. Бытие, 26 глава, 1 стих. «Был голод в земле сверх прежнего голода, который был во дни Авраама». То есть во дни Авраама был голод, а во дни Исаака был такой голод, да, что тот голод даже в сравнении не подходил. И вот здесь Исаак думает, куда ему деться. Во время голода начинается миграция, каждый начинает думать, да, то есть туда мне поехать, там мне Да, то есть побыть. И Исаак, он думал куда-то идти, но Бог сказал, не надо никуда ходить. И он послушался. Не всяким. Не всяким хлебом, да, будет жить человек, но Словом Божьим. Аминь. Послушайте, но хлеб, да, это то, что ты съел, ты получил определенную дозу калорий, ты опять проголодался, но Слово Божье, оно живое и действенное, оно держит тебя. Оно наполняет, насыщает, благословляет, дает тебе сил. Именно его получил Исаак во время большого голода. И Бытие, 26 глава, 12 стих, да, если мы смотрим. «И сеял Исаак в земле, то и получил в тот год ячменя во сто крат. Так благословил его Господь». Все вкусили от хлеба, Исаак вкусил от Слова Божьего. Вы знаете, голод – это очень хорошее время, да, то есть, чтобы просто переоценку сделать. Посмотри, да, то есть, что важно, что не важно. Если в человеке есть что-то иное, он обязательно проявит себя во время голода. Давайте посмотрим на другую историю. Книга Руфь, первая глава. Книга Руфь, первая глава, с первого стиха. «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле». Вот если вы читаете Библию, почти в каждой книге есть, да, ссылка на период голода. «Управляли судьи, случился голод на земле, и пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женой, двумя сыновьями своими жить на полях Моавитских». Пришел голод, человек его звали, дальше читаем, имя человека того Елимелех, имя жены его Наиминь, и имена двух сынов его Махлон и Хилион, они были ефрафяне из Вифлеема Иудейского. Город Вифлеем – это дом хлеба. Знаете, и даже в доме хлеба бывает голод, как бы парадоксально это ни звучало. Даже в самом, да, то есть как бы вот обеспеченном месте тебя может настичь голод. И вот этот человек, Елимелех, он сказал, что все, давайте мы будем спасаться. Он взял свою жену, он взял детей, и он пошел куда? На поля Моавитские. И что говорится дальше? «И пришли они на поля Моавитские, остались там, и умер Елимелех, муж Наимини, и осталась она с двумя сыновьями своими». И дальше, если мы читаем, и два сына умерли. Казалось бы, да, спасался от голода, но не спас ни себя, ни сыновей от смерти. Вот эти вещи мы должны понимать, что когда приходит голод, да, проявляется природа. Если ты не знаешь себя, возьми день-два поста, посмотри, что там будет происходить. Давайте мы вернемся к общему котлу. 4 Царств, 4 глава. «Был голод в земле, то есть сыны пророков сидели пред ним». Елисей, пророк Божий, сыны пророков, человек 100, сидят напротив Елисея во время голода. Как вы думаете, какие мысли были у этих 100 сыновей? Очень-очень приземленные. Елисей, дай что-то поесть. Если ты думаешь, да, вот сыны пророков сидели, смотрели на Елисея и думали о Царстве Небесном. Нет. Нет, они же такие же люди, да. Они смотрели и говорили, что Елисей, но ты же как старший, ты должен решить все наши вопросы. Вот мы сидим здесь голодными глазами, смотрим на тебя. 100 человек смотрели на Елисея. «И сказал он слуге своему, поставь большой котел и свари похлебку для сынов пророческих». Елисей смотрел на сынов пророческих, сказал Гиезию, говорит, слушай, ну давай, большой котел ставь и вари похлебку для сынов пророческих. Это было самое лучшее послание от Елисея в то время. Все, наконец-то. Наконец-то обед у нас будет. Наконец-то мы поедим. И в этой истории есть пророческое наставление для каждого из нас. Мы же также, да, то есть отчасти сыны пророков, да, то есть сыны Авраама, Исаака, Иакова. Аминь. То есть к нам же тоже относится это действие. И когда Гиези поставил большой котел, начал варить похлебку, не знаю, ингредиенты здесь не написаны, но во время голода весьма скудные были. Я не думаю, что там, да, то есть выбор был телятина, баранина, ну вот что есть. Кстати, многие, да, гастрономические шедевры, они рождались во время голода. Один из них весьма-весьма, да, то есть известный, пицца. Что такое пицца? Как она родилась? Был голод в Италии. И в одном из городов, да, то есть просто посмотрели, ну что, да, ну давай принесем, что у кого есть. Принесли, раскатали, намазали, покрошили, назвали пицца. И сейчас пиццу знают все, но никто или мало кто знает, как она родилась. Многие, да, то есть вот вкусные вещи, они не родились как? Во время голода. Это сейчас, да, то есть, о, пойдем поедим пиццу. А там они сели и все, и думали, когда же придет конец пиццерии. Хорошо. И вышел один из них. Давайте дальше читать. Вот Елисей сказал слуге, ставь котел большой, вари похлебку. И все сидели и ожидали. И вышел один из них в поле собирать овощи. Вот один из сынов пророческих посмотрел, сказал, что ну как-то вообще здесь не насытимся. И вышел он в поле и нашел дикое вьющееся растение. Дикий, сын пророческий, такой одичалый от голода. Вот все сидели, у всех было терпение и воздержание. Ну, сказал Елисей Гиезию, готовь котел, вари похлебку. Все сидели, вот один из них решил, что в котле будет мало калорий, надо пойти искать что-то еще. Иногда самое лучшее, что ты можешь сделать, это просто сидеть спокойно. Но иногда это так сложно. Вот всем было нормально, а вот этому одному, заметьте, вот всегда находится один, который проявляет суперинициативу. И нашел дикое вьющееся растение и набрал с него диких плодов, полную одежду свою. И когда он набирал вот эти дикие плоды, да, то есть дикая мысль его посетила, я спасу всех от голодной смерти. Ни человек Божий Елисей, да, то есть ни вот Гиезий, я спасу всех от голодной смерти. И он набирал больше и больше этих диких плодов в свою одежду. И пришел, и накрошил их в котел с похлебкой. Знаете, так молча заходит, да, никого не спрашивая, да, скидывает с одежды, да, и начинает крошить и бросать в котел. Все скрошил, все закинул в котел с похлебкой. Так как они не знали их. Бдительность пропала, помните, во время голода. И все думали, вот молодец. Вообще, вот такой догадливый. Надо было с ним пойти, да, еще больше бы принесли. Накрошил туда. Все, и он думал, он спаситель. Он думал, что все, да, то есть он спас их от голодной смерти. Нашел дикое растение с дикими плодами, потому что сам был дикий. природа, она открывается. Вот эти вещи мы должны понимать. Послушайте, вот вы замечали, что дикого тянет к диким, культурного к культурным. Есть такое особенность? Вот дикий никогда не придет в культурное общество, и культурный никогда не придет к диким. Разность природы. И вот эта вот дикая природа, буйная, да, невоздержанная, несмиренная, она взяла вверх. Все, я не буду сидеть на месте, я пойду что-то делать. И наделал. Послушайте, в этом одном открылась дикая природа. Послушайте, а если мы смотрим на ситуацию, давайте немножко шире. Этот человек, да, один из сынов пророческих, проявил дикое непочтение к Богу. Ты можешь сказать, как? Он оставил свое призвание. Бог призвал его в это место. Быть, да, вместе со всеми. Не покидай собрания своего, Библия говорит. Да? У них было все общее, и они были вместе, потому что были верующие. Аминь. Вот ему не хватило веры. Он оставил, да, общение, и он вышел на поиски. Но тем самым что? Да, он умолил Божье Слово. Он выразил дикое непочтение, оставив свое место призвания. Но если Бог его туда призвал, да, стать частью вот этих сынов пророческих, да, это тяжелое время, но неужели Бог не заботится о своем народе? Аминь. Неужели Бог не дает благодать во время скорбей? Конечно, дает. Неужели Бог не поддерживает своих? Конечно, поддерживает. Но он умолил, сказал, нет. На Бога надейся, но сам не плашай. И все, и побежал. Как часто, да, Бог говорит, слушай, но побудь здесь какое-то время. Или не иди туда, да, или остановись здесь. Ты все это слышишь, говоришь, что, ну, нормально. Если я буду здесь еще так долго сидеть, да, то есть все пройдет мимо, и все, и побежал. Кеды неразумия одел, и все, и понесли они тебя. Дальше. Проявил дикое непочтение к человеку Божьему. Ты спросишь, как? Елисей, уважаемый человек Божий, на котором было двойное помазание. От Илии, очень влиятельного пророка, который был восхищен на огненной колеснице в небеса. И он сказал Гиезию, да, что вари похлебку, потому что в этом Бог даст обеспечение и благословение. Но что сделал этот один человек? Он умолил его слово. Какая будет похлебка? Какое будет решение? Да? То есть, да, ничего не будет с этого хорошего. Бывает же в твоей жизни, когда человек Божий говорит тебе слово в твоей жизни, сделай вот так. Или не делай вот так. И ты говоришь, да кого там? Я сам знаю, как делать. Я же умный, я же все знаю, я же уже не первый день с Господом. Ни одному ли тебе, говорит Господь, и мне тоже. То есть, ну, аргументов кучу понаприводил себе и побежал. И третье, проявил дикое непочтение к братьям, осудил их пассивность. Ну, что вы сидите? Кого ждете? Похлебка пока сварится, надо же что-то сделать самому. Умолил всех, он пошел, и я думаю, его сердце весьма обрадовалось, когда он нашел эти дикие плоды, он говорит, ну вот он я. Сейчас я приду не с пустыми руками. И непослушание одного принесло смерть всем. Послушайте, история. Почему? Потому что накрошив дикие плоды в общий котел, да, отравил. Отравил похлебку. И когда сыны пророческие, да, сели есть похлебку, что? Яд вошел в их тела. И прочитаем дальше эту историю. Но как скоро они стали есть похлебку, то подняли крик и говорили, смерть в котле, человек Божий. Мне вот это нравится. То есть один из них пошел, нашел какое-то дикое растение, нарвал каких-то диких ягод, принес как дикий, накрошил их в котел, да, то есть дождался, да, все поели, да, увидели, что смерть в котле, да, что они отравились этой пищей, но весь вопрос к человеку Божьему. Смерть в котле, человек Божий, как будто человек Божий ходил, да, то есть за этими ягодами. Вы знаете, вот в жизни верующих так бывает. Сам пошел, сам нарвал, сам отравился, отравил других. А по окончанию коллективный поход к служителю, к человеку Божию, говорит, почему? Ты мне объясни, почему вот так происходит в нашей жизни. Ну, я думаю, справедливости ради, это не вопрос к Елисею был. Но все равно он не проигнорировал. Послушайте, дикие плоды приносят смерть в общий котел. Ну вот от общности говорим. Да? Это не только благословение быть верующим, да, быть вместе и иметь все общее, но это ответственность. То есть, если мы делаем общий вклад, мы должны понимать, что ты туда приносишь, какие вещи ты туда приносишь. Библия говорит, да, что смотрите, чтобы какой горький корень возник в сердце, да, то есть не причинил вреда многим. Но какие-то вещи в твоем сердце, если у тебя происходят, да, какие-то обиды, да, то есть склоки, несогласия, горечи, но предстань ты пред Богом. Пусть Бог заменит это на благодать, на милость, на победу, на радость, да, то есть, но вот эти, да, то есть, внеси продукты в общность, чтобы и другие могли получить благословение. Аминь. Что произошло здесь? Да, этот человек, он принес яд, отраву в общий котел. И послушайте, вылить похлебку нельзя было. Нельзя. Это ты сейчас думаешь, да, какая разница, ну взяли бы, вылили. Новую накидали, да, помыли котел и варили дальше. Друг мой, голод был в той стране. Нечего было вливать и закидывать в котел. И стал вопрос, либо есть отравленное, либо остаться ни с чем. Вот как бы в такие условия иногда, да, то есть дикие христиане доводят людей, что ты понимаешь, да, что как бы все уже. И что здесь мы видим? Как сделать отравленную похлебку здоровой? Вот как бы в чем вопрос. Выбросить нельзя, есть нельзя. Что делать, человек Божий? Давайте сварим этого дикого. Это шутка. И читаем дальше эту историю. И сказал он, то есть человек Божий, Елисей, сказал он, подайте муки. Казалось бы, да, при чем тут мука? Вот она вообще как бы, да, то есть, но мука не имеет никакие абсорбирующие, да, то есть такие свойства, что там исцеляющие, да, чудотворные. Ну, мука есть мука. И сказал он, подайте муки, и всыпал ее. Ее всыпал, не ему всыпал, который ходил за дикими плодами, а ну иди сюда. Но взял муки и всыпал в котел. И сказал Гиезию, наливай людям, пусть едят. Слушайте, представляете, это доверие человеку Божьему. Яд в котле, отрава в котле, он взял муку, туда бросил. Гиезий размешал, он говорит, ешьте. Ну как, вот ты сейчас, да, как бы вот в 21 веке смотришь, да, с этой высоты, но представь, что вот там только что яд, только что отрава, только что немощь, да, муки бросил, говорит, все нормально, ешьте. Это доверие. Знаешь, иногда к человеку Божьему приходишь, служителю, что происходит? приходит с какой-то отравой, да, с отравленным сердцем, что он делает? Незначительные вещи, какое-то слово, совет, он говорит, все нормально. Не выбрасывай, просто возьми верх над этим. Аминь. Доверься. И что произошло? Они доверились Елисею. Первая ложка была самая такая опасная. Нормально. О, хорошо. Все замечательно. Вы знаете, самое главное, они были верующими людьми. Тот парень, одичалый, он тоже ел. Слава Богу. Ел и понимал, что все, бегать я больше никуда не буду, хватит. Лучше я буду сидеть со всеми. Был верующим, и было у них все общее. Аминь. Послушайте. Человек Божий высыпал муки в котел и не стало ничего вредного в котле. Что это было за действие? Давайте, чтобы нам понимать, да, откроем с вами первую книгу Паралипоменон, 9 глава, 29 стих. Первая книга Паралипоменон, 9 глава, 29 стих. Пока открываете, хочу сказать, знаете, вот как узнать, что ты уже настоящий христианин, верующий человек? Если ты быстро говоришь книга Паралипоменон, значит, ты уже все нормально. Если ты ну, значит, еще надо расти. Это опять шутка. Все остальное истина. Послушайте. 9 глава, 29 стих. Другим из них поручена была прочая утварь и все священные потребности. И дальше перечисление. Мука лучшая, вино, елей, ладан, благовоние. Мука, по слову Господа, она замешивалась с елеем и была, да, то есть, приношением Господу. Это священная жертва, освященная Богу. Послушайте, говорится, священные потребности. Что сделал Елисей? Он взял муки и бросил в котел. Он принес святость, освященность в котел. И что? И похлебка, все, что в котле, стало святым. Аминь. Вот эти вещи мы должны понимать. Послушайте, но святость Божья, она больше любого человеческого греха, скажите аминь. Любых диких ягод или плодов, чем бы ты ни отравился, но когда ты берешь святость Божью, да, то есть она все восстанавливает. И что произошло, когда Елисей, он бросил муку в похлебку? Когда мука попадает в воду, он бросил муки в похлебку, что произошло с похлебкой? Она стала вязкой. Что делает мука? Придает вязкость. Аминь. Дальше что мы видим? Она очистила похлебку от яда, от этих диких плодов. И дальше она исцелила. Она исцелила всех сынов пророческих. Аминь. И если мы преломляем это на церковь, верующие были вместе, и все у них было общее. Послушайте, вот святость придает церкви вязкость. Аминь. Когда мы, да, то есть принимаем святость Господа, тогда что? Да, то есть тогда мы становимся более едины. Аминь. Святость – это то, что придает церкви вязкость, идентичность. Аминь. Еще один момент, да, что мы возьмем с этой истории, что святость, она очищает от всяких диких плодов, от этой дикой природы прежде всего, да, то есть от каких-то вещей, которые мы попробовали, которые мы вкусили и увидели, что это не нужно нам. Аминь. Слово «святость» – это отделение, да, и когда мы принимаем святость, тогда она отделяет нас от всего мирского и нечистого. Аминь. придавая нам, да, то есть вязкость, да, она связывает нас с Господом, с телом Христовым. Аминь. И приносит что? Исцеление. Вот что очень важно. Приносит исцеление. И некий вывод из этой истории, друзья мои, в церкви всегда будет тот один. В церкви всегда будет тот один. Все будут сидеть, все будут смиренно ждать действий Бога, но всегда будет тот один, который скажет, что сидим, кого ждем, давай, надо бежать. Время действовать, время подняться, искать, найти. Вот в церкви всегда будет тот один, но вопрос в другом. Не будь тем одним, который все испортит. Не становись таким героем, который выйдет и принесет дикие плоды. Но самое главное, чтобы в церкви была святость. Аминь. Вот что очень важно. Послушайте, когда в церкви есть святость, тогда церковь становится какой? Вязкой. Аминь. Тогда люди, они объединяются вокруг Христа, они соединяются друг с другом, потому что, да, то святость это делает. Вы знаете, да, в церкви должна быть любовь. Бог есть любовь. Да, в церкви должна быть благодать, потому что благодатью мы спасены. И много, да, то есть благословение Бога. Но святость – это то, что должно преобладать в церкви. Потому что, когда Иисус, да, придет за своей церковью, как за невестой, Библия что говорит? Да, что она будет святой и непорочной, приготовленной для Господа. Прежде всего, святой и непорочной. Вот что очень важно. И чтобы в церкви была святость, которая придаст верующим большее единство и сохранит то общее, которое мы имеем. Вы знаете, вот когда церковь живет, да, год, два, три, пять, здесь в церкви Дерево Жизни уже 5 лет будет в сентябре в Калининграде. Нельзя взять и выкинуть что-то. Это часть истории, это часть жизни. Нельзя вот так, да, то есть вот как похлебку взять и вылить. Нет. Это наша общность, это история, да, то есть это жизнь, это ценности. Но если появляются какие-то вещи неправильные, которые отравляют, да, то есть, но святость может это все исправить. Аминь. Давайте мы поднимемся. Помолимся. Вы знаете, святость, хочу немножко поговорить об этом, качестве Бога. Это не значит религиозность, да, хмурость такая, я святой, не подходи ко мне. Нет. Иисус был святым, Он и есть святой Бог. Но люди хотели идти к Нему. Аминь. Пророки, они были святыми людьми, к ним хотелось идти. Аминь. Люди Божьи были святыми, и к ним хотелось идти. Святость – это значит, да, жить во свете Бога. Вот что очень важно. Жить во свете Бога. Если мы как церковь, да, мы живем во свете Иисуса Христа, во свете Божьем, во свете Его Слова, тогда, знаешь, но ничто темное, оно не может проникнуть. Аминь. И вот здесь мы должны понимать, да, что это наша личная ответственность ходить во свете Божьем. Может быть, у кого-то, да, то есть как-то этот свет выключился на время. Или выключили. Но когда он приходит в собрание, в церковь, да, Он ходит во свете Божьем, который исходит от кого? От святых людей. Аминь. Которые ходят во свете Бога. Аминь. И хочу вам сказать, что голод в нашей жизни обязательно будет. Но это хорошее время. Время проявить твою природу. И пусть она будет, да, культурной, а не дикой. Аминь. Пусть там будет культура почтения, пусть там будет культура небес. Аминь. Которая будет созидать, а не разрушать, исцелять, а не отравлять. Это благословение для всех. И это личная ответственность для каждого из нас. Аминь. Я знаю, что вы весьма благословенные люди, весьма ответственные. Ты так задумался?
Да, аминь.
Слава Богу. Ну, это так и есть. Давайте мы помолимся.